Тема, которую мы с вами сегодня будем продолжать исследовать, как вы помните, называется «Являемся ли мы Церковью Божьей или нет?». Чтобы понять, насколько важна эта тема, да, достаточно будет сделать некоторые наблюдения или размышления. Вы знаете, что люди, которые уверовали во Христа, я сейчас не буду говорить, кто и как, да, ну, в общем, уверовали во Христа и пришли в какую-либо церковь, им, во-первых, вначале объясняли, что вот, коль вы, значит, к нам приходите, то мы, естественно, самая-самая истинная церковь. Слава Богу, что вы попали в истинную церковь, да. И какое влияние, вот это, будем говорить, объяснение, производит на сознание человека, вы все знаете. Коль я попал в истинную церковь, то заблуждений у меня, естественно, уже нет, потому что здесь же истинная церковь, все истинно и правильно здесь объясняют, мы все правильно понимаем, а кроме того, что я член церкви и через участие в вечере Господней соединяюсь с телом из церкви и с Господом, то я, можно сказать, попал на истинный поезд, который ведет меня в истинное Царство Небесное, да, и, в общем-то, все тревоги, все там, как говорится, поиски, переживания, все это потихонечку прекращается. То есть человек попал в истинную церковь, он уже не подвергает сомнению этот факт. Кто не в моей церкви, я уже тоже не сомневаюсь, что они погибнут, да. То есть мы, получив такое объяснение, согласившись с ним, уверовав в него, мы приходим к такому, знаете, будем говорить, закапсулированному состоянию, и к нам трудно Богу, Духу Божьему пробиться и что-либо объяснить. И вы понимаете вред, какой существует от веры в такое понятие? Если мы, исследуя эту тему, библейские стихи, всякие детали, которые дают характеристику, церковь мы Божья или не церковь, да, если мы придем к правильному пониманию, что все-таки по библейским параметрам мы не подходим, то мы хотя бы начнем шевелиться, начнем что-то делать и зададимся вопросом. Я уже не буду говорить, церковь мы или не церковь, а христианин я или нет. Потому что церковь Божья состоит из истинных христиан. Неистинные христиане – это не церковь Божья. Кто-то может мне возразить, сказав, что ну, в церкви же есть и плевелы. Я говорю, они есть. Формально они там числятся. И формально они себя из-за этого тешат, что мы все равно в церкви. Но я хочу сказать, вы знаете, что только остаток спасется. Да, формально они могут принадлежать, формально могут себя тешить, что мы в Церкви Божьей. Но как мякина они будут отсеяны. Они никогда не были фактически Церковью Божьей. И не будут никогда. И в число спасенных они никогда не попадут. Чтобы мы поняли, какой вред приносит, будем говорить, вот это ложное понятие, если оно не имеет настоящих оснований, что мы Церковь Божья, достаточно хотя бы глянуть на нынешний современный израильский народ. Вот им привито с материнским молоком, через кровь генетически передается, мы особый народ. Мы Божий народ, мы единственный народ. И вот посмотрите во всей истории, что происходит с этим народом. И только, я имею в виду негативное, да? И только благодаря тому, что они так понимают, они так научены, они какой-то особый генофонд Божий, да? Заметьте, задуматься, что что-то не так, нет, нет, все так. Что я не туда хожу. Что я не так понимаю. Нет, все правильно я понимаю. Что бы мы ни делали, чем бы мы в жизни ни занимались, вплоть до того, что кого-то будем дурить, мы все равно народ Божий. И если кто-то говорит, так вы же грабите, вы же обманываете. ваша банковская система вот то-то, то-то производит, вот сколько бедствий в этом мире из-за вот этого подхода. Спокойно, говорят, написано, золото и серебро принесут тебе. Так не несут же вам. А почему не несут? Говорит, в банк же сами несут. Проценты же сами хотят получать, да? И я это для того вам напоминаю, чтобы мы все-таки задумались. От правильности понимания этого вопроса будет зависеть, правильную ли позицию или неправильную в этой жизни мы занимаем. Действительно ли мы народ Божий, или мы просто возомнили, уверовали, что мы народ Божий. Вам, наверное, приходилось вот читать некоторые, будем говорить, основы вероучений различных церквей. Ну, в данном случае я имею в виду в основном как бы христианских церквей, да? И там вот такие заявления есть. Мы верим в Бога Отца. Мы верим в Его Сына Иисуса Христа. Мы верим, что Он Спаситель мира, пришел в этот мир, как Агнец непорочный, взял грехи мира, и Он нас спасет. Мы верим, что Он наш Спаситель. Ну и там дальше. Мы верим в Святую Троицу. Мы верим в водное крещение с полным погружением. Ну и дальше там, знаете, кто про субботу, кто про свинину, кто еще про десятину, да? Неважно, какие вопросы. Мы верим в то, мы верим в то, мы верим в то. Ну, а что под этим подразумевается? Если мы верим в то и то, и то, и то, а это, естественно, уже, как мы понимаем, истина, то мы народ Божий. Вот представьте себе такую картину. Больница. Лежат, я даже говорю, не ходят, не сидят. Лежат больные при смерти. Врач с дипломом, в белом халатике, с белой шапочкой на голове, заявляет: мы верим, что вы должны быть здоровыми. Мы верим, что лекарства должны помогать. Мы верим, что больницы нужны. Чтобы люди, слушая такие речи и не видя никакой реальной практической помощи, чтобы они сказали: какая разница, что вы верите в это? Мы же здесь лежим не для того, чтобы вы верили в какие-то чудеса. Мы сюда пришли или нас сюда привезли, чтобы вы, если верите, реально что-то сделали с нами, и мы стали здоровыми и полноценными людьми. Что бы вы сказали, если бы в автомастерской там владелец, мастера сказали: мы верим, что машины должны ездить, мы верим, что ремонт должен осуществляться вот по таким-то технологиям. Но если машины не едут, что толку, что мы верим в то, что машины должны ехать? Они не едут. Вера без дел мертва, вы сами знаете это. Поэтому кто бы что бы ни заявлял, я верю, что я в истинной церкви, такому человеку, я думаю, правильно было бы сказать: знаешь что, давай рассказывай не о том, во что ты веришь, а давай расскажи, что ты делаешь, что у тебя реально в жизни получается в соответствии с тем писанием, которые ты держишь в руках, которые цитируешь и которые пытаешься объяснять людям. Мы должны реально понимать, церковь мы или не церковь, автомобиль мы или просто будка в виде автомобиля на огороде, где мы можем запрятать лопаты и скрыться от дождя. Понимаете? Исходя из того, что мы реально в жизни представляем. Если мы автомобиль, мы должны ездить, у нас не должно быть поломок, да? Все агрегаты должны нормально функционировать, тогда мы машина. Если мы машина, но она не едет и не пыхтит, и не заводится, и стоит на огороде, это не машина. Это будка, декоративная будка, сделанная под вид автомобиля. Итак, мы продолжаем исследовать нашу тему, да? Я буду читать стихи библейские, которые говорят нам, чтобы мы имели какие-то конкретные, будем говорить, понятия, на основании которых мы можем хотя бы предполагать, церковь мы или не церковь. Как я уже говорил, мы, я не обязательно говорю о нас, но и о нас говорю, кто в этой конференции, да, и это мы, я вообще соотношу ко всем христианским церквям, да и не только христианским. То есть каждый маломальский здравомыслящий человек, слушая это, может все-таки для себя сделать открытие и понять. Действительно, существуют нормальные, обыкновенные признаки, церковь мы или не церковь. Так вот, мы с вами говорили в прошлые разы, когда исследовали эту тему, что когда мы, верующие, крестились, то мы крестились, вы помните, да, уже само крещение обозначает погребение, то есть похороны. Похороны старого образа жизни. Только имейте в виду, что это не символические похороны. Это обряд, имеющий духовный смысл. Во время обряда никакие грехи не умирают. Но тогда вопрос возникает, зачем совершаем мы этот обряд? Чтобы он был напоминанием. С этого момента я даю Богу зарок, обет. Заключаю договор, что вот как сейчас я добровольно и сознательно погружаюсь под воду, как будто бы топлюсь, как будто бы хоронюсь, происходит, будем говорить, обряд моего погребения, который напоминает мне или должен напоминать, что с этого момента я буду постоянно умирать для греха, в котором меня будет обличать Господь посредством работы Святого Духа. Все, что негативное, мне будет открываться, я обещаю тебе, Господи, что буду умерщвлять, буду постоянно носить крест, на котором буду распинать пороки, не буду позволять им проявляться через мои уста, через мои руки, через мое тело, да? Буду стараться жить так, как ты меня этому учишь. И мы с вами говорили, что не знаете ли, что все мы крестившиеся в смерть его крестились? То есть, если мы не крестились в смерть, то есть смерть для греха, перед нами не стоит эта задача, а в основной массе церквей даже об этом не говорят. Мы просто крестимся в Иисуса Христа, в Спасителя, который нас спасет. Вот такими, какие мы есть. Если в церквях говорят, что грех непобедим, вы сами понимаете, мы вообще в каком-то абсурде участвуем. Церковь и грех, если церковь Божья, это несовместимые вещи. Если церковь и грех совместимы, тогда вопрос. Ну, грех – это реалии, мы с этим согласны, мы это понимаем. Но тогда мы не церковь. Что общее между Христом и Велиаром? Что общее между Христом и грешниками? Грешников Он любит, грешников прощает, грешников хочет изменить. Но если мы не хотим меняться, то между Христом и нами ничего общего нет. Вся религия строится не на доктринах, не на свининах, не на десятинах, не на субботах, не на воскресеньях, ни на чем ином, как только на святость. Смысл существования, смысл пребывания религии в человеческом сообществе – это изменить, преобразить человека, избавить его от тех пороков, которые делают нас проклятыми. Ведь мы спорим, потому что мы проклятые, а спорим, потому что мы горды, обидчивы, завистливы, мы раздражительны, да, мы сплетники, мы блудники. Я, в общем, не то, что конкретно о ком-то говорю. Мы заметьте, прокляты грехом, которому мы способствуем, чтобы он жил в нас, которому мы потакаем и который, в котором мы оправдываем себя. Отсюда проклятие. И мы с вами говорили еще о чем. Что не только мы, вот нам говорили, что мы крестимся в Иисуса Христа, да, так в общем, чтобы конкретно ничего не было. А креститься в Иисуса Христа, это креститься в Его образ жизни. Поэтому, чтобы быть похожим на Него и присоединиться к Его божескому естеству, мы должны креститься в смерть Господню, то есть, другими словами, в смерть для греха, как это делал Иисус Христос. Я не раз говорил, Христос и мы, верующие, должны как бы совершать, будем так говорить, синхронное плавание, да? Вот Христос что делает, какие движения, мы точно за Ним должны это копировать. Мы крестимся в смерть Его. И мы с вами говорили, что мы еще крестимся в тело Его. То есть мы крестимся в единое, слаженное, в любви тело Господне. Здесь не должно быть диссонанса, здесь не должно быть вражды, не должны быть здесь разделения. Если это есть, вообще нечего разговаривать на эту тему, церковь мы или не церковь. Никакая мы не церковь. И я говорил, что мы не можем стать телом, не можем креститься в тело, в единое, гармоничное, не крестившись в смерть Иисуса Христа, не крестившись в смерть для греха. С грехом, заметьте, с грехом мы не можем быть церковью единым телом. С грехом мужа, который любит смотреть на чужих жен, с грехами жены, которая любит ворчать, сроду не было, нет и никогда не будет единой гармоничной семьи. Я думаю, что это не, в этом не надо никого убеждать. Это и так понятно. Хотя мы виним всегда кого-то. И заметьте, в грехах мы виним, что вот у меня в семье там, или у нас в семье, или нас в церкви вот такое творится, такая колотня. Но что мои грехи тоже привносят свою немаленькую лепту, да, в это дело раздрая семейного. Мы этого не признаем. Вот ты должен измениться, вот ты должна измениться, а меня это не касается. Меня надо принимать таким, каков я есть. Так вот, с таким подходом, если мы не идем путем освящения, значит, мы не умираем, не крестимся в смерть для греха. Мы не умираем для греха. И я сказал, и не раз говорил, никто не чистый, то есть, другими словами говоря, во грехах туда не войдет, в Царство Божье. Никогда и никак. Если мы говорим, грех не победим, если мы говорим, что грех победим, но когда ходит до дела, мы ничего не делаем, а следовательно, грех остается. Вообще вопрос исчерпан. Церковь мы или не церковь? Никакая мы не церковь. А если церковь, то церковь самозванцев. Потому мы себя и объявляем. Заметьте, самозванцы. Сами себя называем. Что мы церковь, и сами определяем параметры, по которым это можно определить. И эти параметры мы верим. Читайте наши доктрины. Читайте их сами. Конечно, Христос так не скажет. Это я так могу сказать. Читайте сами свои доктрины. Никогда доктрина, даже самая правильная, не была доказательством того, что вот люди с этой доктриной являются народом Божьим. Доктрины могут быть правильные. В Израиле в свое время были правильные доктрины, когда-то Богом данные через своих рабов. Но проблемы, какие были в Израиле, исключительно были связаны не с доктринами, а с жизнью. Блуд, идолопоклонство, похотливость, обжорство, обман, взятки в суде, извращение суда, обижают бедных, нищих, сирот, вдов. И вы помните, что происходило с этой так называемой церковью? Доктрины доктринами, а жизнь жизнью. Но вы знаете, критерием истины, я добавляю, и истинности церкви является практика. Так вот, читаем Римлянам 6 глава, со 2 по, значит, ну, я не буду со 2 читать, я прочитаю, значит, 6 по 8 стихи. «Зная, что ветхий наш человек распят с ним». Вот обратите внимание, вот оно синхронное плавание. Ветхий наш, то есть греховный человек, распят с ним, то есть так, как и он это делал с той плотью, в которой родился. Зачем распят? Чтобы упразднено, то есть уничтожено было, и чтобы следа не осталось, чтобы упразднено было тело наше, добавляю, греховное. Дабы нам не быть уже рабами греху. Вот я говорю, вы видите, сколько раз я читаю и вот акцентирую внимание, да. Ну как можно говорить, что мы не можем победить грех? Ну каким надо быть зомбированным человеком, да, чтобы, читая вот такие слова на любом языке, ну своем, родном, да, как можно утверждать, что грех непобедим? То есть мы не должны быть рабами греху. Ветхий наш человек, в котором мы родились, он должен исчезнуть. Он должен быть распят вместе с ним. Как он это сделал, так и мы должны сделать. И он Духом Святым вот крестит нас. Вы помните, я вспоминал, кажется, в прошлый раз это выражение. Идущий за мною сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Крестить Святым Духом, то есть указывать Святым Духом на пороки, которые надо вознести на крест, распять их. Если Он нам говорит, а мы этого просто не хотим, патологически не хотим этого делать, так что же общего между Ним и мною? Ровным счетом ничего. Дальше, 7 стих. Ибо умерший, имеется в виду, заметьте, для греха, освободился от греха. Как освободился? То есть он не живет, рожденный свыше грешить не может. Грех не живет в нем. А теперь слушайте. Если же мы умерли со Христом, опять синхронное плавание, да? Если же мы умерли со Христом, имеется в виду для греха, то веруем, я могу чуть по-другому сказать, то можем не сомневаться, что и жить будем с Ним. Где? Сначала здесь на земле будем жить с Ним, проводя жизнь полного послушания, а потом будем жить с Ним и на небесах, куда мы стремимся. То есть, заметьте, вот кого Христос, так будем говорить, обнимет как своего родного, назовет, мои родненькие, мое тело и возьмет с собою на небо. Если мы не умерли со Христом для греха, если есть обиды, я не буду, знаете, вот очень подробно рассказывать, я вам просто говорю, вот есть обида у нас на кого-то, на что-то, вот недовольны там, солнце жарит, и мы, ой, ропщим там на огороде или в лесу, или дома, сколько можно, Господи, я говорю, не сомневайтесь, это грех, это не прелюбодеяние, это не убийство, это не банковские обманы, не подставы, это просто ропот, за который евреи лягли костями в пустыне, когда выходили из земли египетской. Если меня кто-то раздражает, если я хожу вечно, вот, я ни разу вот соприкасался, вот ну, что-то я рассказываю. И вот я знаю таких людей. И ворчит, и сидит, и то не так, и то не так. И страна не такая, президент не такой, погода не такая, жена тоже у меня какая-то такая. Вот сидит, сидит, вот это ноет, извините, сопли, слезы. И так иногда думаешь, слушай, ну тебе не надоело вообще быть таким? Ведь у тебя же онкология появится на нервной почве. Ведь если ты уже заразился этой болезнью, и она в хронику перешла, так у тебя же вообще в организме, я не знаю, дурдом какой-то. Вот это быть вечно недовольным погодой, Богом, кто что говорит. И, ну, иногда говорят, вот и то не так, и то не так. Я говорю, ну ладно, сказал бы ты это так нормально, спокойно. Ну пусть я заблуждаюсь, да. Но ты же недовольство проявляешь. Я спокоен, даже если, как ты говоришь, я заблуждаюсь. А ты недоволен. Так я говорю, кто из нас счастливый, кто несчастливый? Естественно, это ты несчастный. Ты недовольный, ты раздраженный. Каждое слово тебя зацепляет. Ну, говорю, ну хорошо, что я не так говорю. Скажи, как надо. Пожалуйста, вперед, говори. Я тебе сам дам слово. Нет, я не могу. Чего ты доворчишь? Так я тебе вам просто хочу сказать. Это недовольство жизнью, детьми, женою, мужем, раздражение, на что, про все, политика в стране. Это все говорит о том, что мы не умерли со Христом. Мир мой даю вам, говорит Христос. С грехом этого мира нет, не было и не будет. Если я гордый, амбициозный, кто не согласился, все, какой мир у моей души? У меня раздражение, у меня недовольство. Меня унизили, меня не похвалили. Я недовольный, я не сплю. Я думаю, как бы ему пакость сделать или о нем кому-то другому рассказать. Можете не сомневаться. Если что-либо из этого проявляется, если нет светлого, как говорится, лика на нашей голове, если хитрый, плутоватый взгляд, недовольный, или гордыня какая-то, раздражение, недовольство, зависть, обиды, все, не хвалитесь и не лгите на истину. Не умерли мы со Христом, и нечего веровать, что жить будем с Ним, и что Он с нами, и мы с Ним будем в вечность. Если мы не умерли со Христом для греха, мы не можем жить с Ним. А вы знаете, церковь, Божья или не Божья, она определяется, Христос пребывает с ними сейчас или нет. А пребывает или нет, знаете, как мы, ветви, привитые на лозу, это познается по плодам. Все, философия очень-очень простая. То есть, мы обязательно должны умереть со Христом, чтобы жить с Ним и считаться церковью. Я вам уже не раз говорил, не раз повторял, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Все. На таковых нет закона. Они не подпадают под обвинение. Вот эта печать, вот эта гарантия нашей принадлежности Христу и гарантия, что наша надежда попасть на небо окажется осуществимой. Следующее место, это которое мы будем сейчас читать, Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 26 по 29 стихи. Здесь я вам прочитаю о вечере Господней. Я на эту тему уже говорил неоднократно, поэтому повторяться я не буду, все подробности про вечерю говорить не буду. То есть затрону здесь некоторый оттенок, некоторый аспект этой мысли о вечере Господней, ну, в соответствии с этой темой, которую мы с вами сейчас исследуем. Смотрите, что написано. Значит, 1 Коринфянам, 11 глава, с 26 по 29 стихи. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, то есть это то, что происходит на вечере. Всякий раз, когда происходит вечеря, и мы принимаем, едим хлеб и пьем чашу, заметьте, смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Вы знаете, как в церкви это объясняется. Вечеря Господня и хлеб и вино символизируют смерть Христа на кресте. Вопрос, за что? Для чего смерть? Ну как, чтобы стать агнцем закланным и нас спасать. Далее вы знаете, что вечеря называется причастие. Заметьте, как странно, мы причащаемся, становимся причастниками Христова божеского естества. Именно это подразумевается. Как странно это происходит, соединение наше со Христом. Не в реальной жизни, когда он говорит: сынок, послушай, сделай, а я говорю: извини, а я не хочу, а я не считаю это правильным, не считаю это нужным. Заметьте, ложим кусочек хлеба в рот, берем, отпиваем маленький глоточек вина, и смотрите, как просто мы вдруг соединились со Христом. А потом вот эти вот гипнотизеры наши, которые преподают, извините, что так говорю, ну, что правильно оно было. И я не раз слышал, наверное, вы слышали, братья и сестры, вы вот чувствуете, вот как мы соединились, вот таким, знаете, тоном, вот как на этих лекциях, где эти экстрасенсы, где там всякие эти гипнотизеры, да. И да, вот вы чувствуете, вот какая любовь. Какое единение. Вот понимаете, вот потому и надо почаще участвовать в этом обряде. Кончился обряд, кончились чувства. Глянул я на брата, который вчера ворчал на меня или кому-то говорил обо мне плохое. И понеслось и поехало. Божеское естество понеслось и поехало. Буря, унесенная ветром, да? Это любовь. Потом опять мы поучаствовали. Опять, братья и сестры, я говорю, видите, какие мы вот единые. Да, кончилось, вышли и по-новому. Так вот смотрите, когда едите хлеб сей и пьете чашу сию, не смерть Господню, которая произошла на Голгофе, и о которой говорят, а сейчас будем вспоминать страдания Христа на Голгофском кресте. Все зажмурили глаза, и начинается сеанс такой психотерапии. Да, Христос, вот он там страдал, как-то так. Извините, я немножко утрирую, но так оно, я в этом вырос. Меня в этом воспитывали. Слава Богу, я стал хоть задуматься. Но вот это я вспоминаю смерть Христа, представляю тот крест, там разбойников висящих, этих римских воинов. Ну, попредставлял. Дальше что? А ничего. Такое представление. Видео без звука. Не смерть Господню вообще на Голгофском кресте мы вспоминаем, возвещаем, когда едим хлеб сей и пьем чашу сию. Заметьте, не вспоминаем, а возвещаем. Говорим, как бы трубим об этом. Так заметьте, смерть Господню для греха мы возвещаем. Ведь Христос же умер и умирал не только на Голгофе. Он каждый день умирал для греха, которому плоть его побуждала. Павел пишет: «Я каждый день умираю». Опять, для чего? Для кого? Для греха. Я умираю для сатаны, я покойник, я не позволю, чтобы он меня использовал и мною кого-то насиловал. Смерть Господню возвещаем. Обратите внимание, надо прочитать дальше, чтобы понять, как мы возвещаем. Заметьте, когда едим, я чуть-чуть наперед забегу, и едим достойно, то только в том случае мы смерть Господню возвещаем. Чем? Ну, обрядом, хоть и символическим, мы возвещаем, но под этим обрядом находится фундаментальное основание, фундамент железобетонный. Мы не просто обрядом возвещаем смерть Господню, а участие, достойное участие в обряде становится вот этим возвещением только тогда, когда мы в жизни умираем для греха, когда мы ломаем хлеб, о чем нам на вечере и читают. И взяв чашу, извиняюсь, и взяв хлеб, преломив, помните, да? И что Христос сказал? «Сие есть тело мое», добавляю, «такое же, как и ваше, которое ропщет, недовольно и хочет что-то сотворить греховное. Сие тело мое за вас ломимое». То есть, если бы я, как это делаете вы, позволял себе иногда психи, недовольство, раздражение и тому подобное, если бы я не ломал, а все это, как говорится, выплескивал в вашем направлении, в вашу сторону, как бы вы сказали, что я вас люблю? Вы бы сказали, что я раздраженный, что я недовольный, что я обидчивый, с претензиями. Что бы я ни говорил о своей любви к вам, вы бы в это не поверили. Так вот, то, что Христос сломал хлеб, и Он сказал, «Сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание, этим возвещайте всем людям, когда вас обидят, когда будут выводить вас из терпения, когда вас будут обманывать, когда на вас будут клеветать, и в вашей плоти захочется что-то делать недостойное того, чтобы называться христианином, да? Что вы должны делать? Ломайте, умерщвляйте, извините, калечьте, распинайте, топите, хороните. Но не позвольте вашей плоти проявить грех. Не делайте ее орудием неправды. Вот, заметьте, обряд вечери, заметьте, символизирует смерть Господню, образно нам напоминает, образно нам возвещает, чтобы мы этим занимались каждый день. Преломляли свой хлеб заплесневелый, гнилой, испорченный. Сие творите в мое воспоминание. И заметьте, кто будет, и заметьте, возвещаете, доколе он придет, не обрядом. Обряд только напоминает. Это религиозная форма, буква обряда. А дух, смысл, которым я только что сказал, он именно животворит, он меня преображает. Понимая смысл и живя в соответствии с этим смыслом, ломая тело свое, не позволяя, как говорится, ему проявить свой грех, заметьте, мы смерть Господню возвещаем. Чем? Обрядом? Да нет, реальной жизнью повседневной. До каких пор мы это должны делать? Доколе он придет. Речь не идет о том, что мы один и тот же грех там как бы боремся, а он не умирает. Нет, грех понятие растяжимое. Мы должны рождаться свыше, грех должен уходить, но будет новый какой-то появляться, о котором мы не знали, более тонкий, более завуалированный, там, замаскированный. То есть мы растем, и перед нами открываются более тонкие грехи. И мы опять должны ломать свою плоть. То есть не с одним и тем же грехом нужно всю жизнь бороться. То есть все, что будет открываться, негативное в нас, оно должно подлежать уничтожению. До каких пор? Доколе он придет. Так вот, кто будет есть хлеб сей, заметьте, символизирующий тело Христа, и пить чашу Господню, которая символизирует кровь Иисуса Христа, недостойно, то есть в обряде участвует, а в жизни этого не делает, заметьте, этому и не учат. То есть, заметьте, недостойное участие, символ, обряд учит нас, что мы должны так делать своей греховной плотью. В жизни мы этого не делаем, поэтому участие в вечере недостойное. Заметьте, а чтобы достойное было участие? Чтобы мы имели моральное право в обряде показать Христу, что я таков, как и ты. Что для этого надо делать? Если я смерть Господню возвещаю каждый день, жена преломила свой хлеб, когда муж проявил недовольство там приготовленной пищей, когда он буркнул, оскорбил ее, а она тихонько не ответила и продолжала относиться, как будто бы он ничего и не сказал. Вот она, настоящая смерть Господня. Вот оно, возвещение женою. Заметьте, жена возвещает мужу смерть Господню. Ты сказал, ну, я тебя понимаю, я тебя не осуждаю. Но я не могу тебе ответить тем же самым. Я не хочу. Я люблю. Я этим самым возвещаю вечерю любви по отношению к тебе. Вот жена возвещает мужу смерть Господню. Жена встала, как говорят, не с той ноги, что-то начала бурчать. Муж бодрствует, трезвится. А муж не отвечает. Да, задевает. Да, хотелось бы по плоти что-то сказать такое крепенькое по-мужски. Но зачем? Поможет? Нет. Облегчит жизнь? Нет. Добавит страданий? Точно. Не положу я свою дровишку в загоревшееся женское полено. Костра не будет. Пополыхает, попыхтит, побухтит. И все, и на этом кончится. Знаете, какие простые рецепты библейские. Никакой философии, никакой аспирантуры, никакой там академии не надо знать. Как все просто. Просто. Извините, я скажу даже примитивно, чуть-чуть поняв, возвестите смерть Господню. Не дайте повода, и ничего не будет. Загорелся кто-то, ну пусть погорит. Надолго его не хватит, выдохнется, если вы не подложите дровишку, то есть не подкинете свое язвительное слово. Все. Так вот, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, в жизни этого не делает, а в обряде принимает участие, заметьте, виновен будет. И в данный момент... И в будущем на суде, заметьте, против тела, мы с вами говорили. Опять-таки, что нам этого не говорят. Мы крестимся в тело одним духом. Что именно, заметьте, да, вот если никого рядом нет, вот я один, никто не задевает, никто не раздражает, вот вроде бы и любовь есть. Котик рядом, собачка рядом. Кролики там бегают у кого-то. Ну, я имею в виду, козочка радуется пчелкам. Ой, такая любовь. Рядом никого нет. А вот если семья, и не все, и не все делают так, как надо, и не все приятно с их стороны, а я не раздражаюсь, это плюс. Это доказательство наличия большей любви. А если тело, церковь, где множество людей, сотни, а может быть и не одна, да? То заметьте, вот это и есть любовь. То есть в сообществе быстрее проявляются пороки. Чем больше людей, тем больше надо мудрости, и больше надо любви, и больше надо терпения иметь. А мы ведь крестимся в тело. в сообщество, которое состоит из множества людей. Мы крестимся в любовь в теле. Мы крестимся во взаимные добрые отношения. Эта цель должна стоять перед нами. Так вот, смотрите, кто ест хлеб и пьет чашу сию, недостойно, то есть не обуздывает свои плотские похоти и не борется с ними, не распинает их, заметьте, автоматически виновен будет против тела. Ну, мы говорим, ну, против тела Христова, ну, как бы против Христа, что мы со Христом не едины. Грех наш разделяет нас со Святым Христом. А я вам еще хочу сказать, да, в теле церкви Христос – это голова, а мы с вами тело. Да, у Христа было еще и тело, которому мы вроде бы как бы причащаемся, ну, пытаемся показать, что мы с ним одно. Да, мы будем виновны против тела, буквально против тела Христа. Только, извините, тут не о теле нужно говорить, а о божеском естестве, которое в его теле. Мы будем виновны, что обрядом показали, что мы с ним в святости едины, и бросили тень на плетень, то есть ложно свидетельствовали о Христе, давая людям повод думать, что мы, ну, мы претендовали при помощи обряда, говорили, что мы с ним едины, а жизнь наша совершенно иная. Мы будем виноваты за то, что совершали обряд и образно показывали, что мы со Христом такие же святые, как и Он. Но мы будем виновны и против тела, потому что грех не бывает просто так. Если, заметьте, Христос нас не раздражает. Ну, есть кого-то, и Христос даже раздражает. Есть такие экземпляры. Но, заметьте, раздражают нас люди. Обижают нас люди. Обижаемся мы на людей. Унижаем мы людей. Заметьте, не ломая свою натуру плотскую, мы проявляем грех по отношению к людям. Вот упрек, я даже так скажу, вот в чате там что-то возьмем, да и напишем кому-то, да? Кто-то возьмет, напишет кому-то. Кто-то ответит. Заметьте, если это происходит, мы виновны против тела. Какого? Нашего общего. Значит, мы не крестимся в тело. А если мы вроде бы за тело, то тело должно состоять из таких органов тела, как я. Все. Все глаза, или все мозги, или все сердца, да? То есть, заметьте, виновен против тела, виновен против людей, сотворенных по образу, по подобию Божию. Я на них обижен, я на них раздражен, я им завидую, я о них говорю негатив проявляю, говорю отрицательно. Мы виновны будем против тела церкви. Любое проявление греха по отношению к кому-либо из церкви является грех против тела церкви. То есть речь идет, заметьте, что тело – это церковь Божья. Мы крестились в тело. Все, слушайте, если я против этого тела, так я церковь. Я вообще христианин. А если мы вообще друг против друга, ну, позволяем себе это делать произвольно. Извините, какая же мы церковь? Будет виновен против тела и крови Господней. И за обряд ответим, и за обиду ответим, и за разрушение тела Господня ответим. 28 стих. Да испытывает же себя человек. То есть перед тем, как идти на этот обряд, что человек должен делать? Да испытывает же себя человек. Как испытывает? Проверяет, анализирует. Как? Критично, самокритично. не так, ну вроде все, да, ну там мелочи есть, но Господь, конечно, на это не обратит внимания, там, знаете, себе внушение такое делаем. Да испытывает же себя человек. И испытав, и если бы есть где-то какие-то, будем говорить, натяжки в отношениях, иди, оставь твой дар, не иди на вечерю, иди к тому человеку и проси прощения. А у нас же такое, а что я должен просить прощения, он первый начал. А тот говорит, начал не я, а еще ты позавчера начал. Я просто вчера продолжил. Заметьте, надо испытывать. Дальше, надо до вечери поломать вот эту плоть гнилую. Примириться с людьми, чтобы не было никакой натяжки в отношениях. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Тогда участие будет достойное. Если не пошли, не примирились, недостойное. И делать это надо неформально. Так попрошу прощения, чтобы совесть была спокойна. А вообще он гад остается. Я об этом, конечно, вслух не буду говорить, но он вообще гад. Все. О каком достойном участии может идти речь? И дальше. Кто ест и пьет недостойно, то есть, другими словами, проявляет порок и участвует в обряде, в котором, по сути, ему нельзя участвовать. И пастырь, если бы он был пастырь, он бы сказал, ну, коль до тебя это не доходит, я тебе просто запрещаю участвовать, чтобы ты на свою голову не набирал ненужной ответственности. Вот до тех пор, пока не пойдешь и не примиришься, на вечерю, извини, пожалуйста, я тебе культурно, по-добру говорю, я тебя не допущу. А кто-то сказал, а что это он берет на себя такие полномочия? А если он допускает, то дает повод этому думать, что он со Христом соединен. И все, и он еще больше будет утверждаться в своем грехе. Кто ест и пьет недостойно, заметьте, тот ест и пьет осуждение себе. Ну, во-первых, совесть его осуждает, Дух Святой осуждает. А потом еще и на суд Божий мы попадем. За что? За недостойное участие в обряде. Но заметьте, фактически мы не за обряд попадем под суд, а за недостойную жизнь, которую пытались замаскировать достойным обрядом. Ест и пьет осуждение себя. Теперь слушайте. Не рассуждая о теле Господнем, не рассуждая о церкви, вы видите, о чем надо рассуждать? Надо рассуждать и о теле Господнем буквально, да? Как же я с ним соединился, продолжая обижаться? И рассуждая о теле церкви, потому что это тело Христово. Почему надо рассуждать о теле Господнем, о церкви? Так что же мы за церковь? Я на него, он на меня. Я против нее, она против меня. Ну, пусть не против, пусть мы не грыземся, пусть мы просто такие, ну, будем говорить, формальные холодные отношения. Добрый день. Там, приветствую вас любовью Иисуса Христа. И я хотел бы так сказать, не надо нас приветствовать любовью Иисуса Христа, надо приветствовать своею. У нас хорошая такая картинка. Христом, любовью Христовой мы вас приветствуем. Своей надо приветствовать, а не любовью Христовой. Любовь Христова, она и так понятна. Так заметьте, мы должны рассуждать о теле Господнем. Что ж мы за тело? Что ж мы за церковь? Мы вообще должны рассуждать. Любой наш поступок, это поступок против человека. Если это против члена семьи, то мы не рассуждаем о теле семьи. Тогда не надо удивляться, почему у нас, извините, какая-то картина непристойная, а не семья. Надо рассуждать о теле семьи. Если я просто выплеснул свой негатив на членов семьи, ну извините, так у меня семья вообще. Это мое тело. А чего ж я так ненавижу свое тело? Никто никогда не имел, не питал ненависти к своему телу. Если семья это мое тело, то я должен рассуждать. Чего же это я на свое тело так, как говорится, негодую? Откуда у меня столько злости на это свое так называемое тело? Конечно, я не буду сейчас вдаваться в подробности. Сегодня вы понимаете, какое тело. Каждый считает то, что он сам считает нужным, то и делает, то и верит, живет независимо, автономно. Каждый считает, что вправе выступать, дерзить. Ну тогда это вообще, тут разговора нет ни о теле семьи, ни о семье, и ни о браке, и, как некоторые говорят, а разводиться можно. Я говорю, а вы что, когда-то женились, что ли? У вас когда-то было одно тело? Вы когда-то любили? Да, любили. Когда? В постели, да? Это не любовь, это была похоть. Весна, коты кричали, как я говорю, да, вот и любовь была в тот момент. А потом она пропала, да ее не было. А пропала даже тяга к плоти. Противно стало из-за характера нашего. Так вот, заметьте, надо рассуждать о теле Господне. Что я делаю? Это способствует объединению или разъединению? Вражде или миру? Любви или ненависти? Надо рассуждать. Все, что говоришь, все, что делаешь, все, что пишешь в чате, думайте, рассуждайте. Мы созидаем или разрушаем? Если мы не рассуждаем вообще, не задумываемся, что, зачем, кому, почему творим, говорим, да? Если между нами споры, разногласия, недолюбливание, холод в отношениях, безразличие друг к другу, извините, что же это за тело? Сравните со своим телом, там всего этого нет. Значит, мы не тело. Значит, мы не церковь. Значит, Христа с нами нет. Голова не управляет членами тела. Следующее место, которое мы сейчас будем исследовать, это Ефесянам. Значит, послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, с 22 по 32 стихи. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Я сначала все прочитаю. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. И Он же, то есть Христос, спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Мужья, извиняюсь, я прочитал, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как тела свои. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела Его. Плоть от плоти и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. То есть, обратите внимание, это иносказание. То есть, берется реальная жизненная картина, семья, муж, жена, да, которые должны стать одной плотью, заметьте, прилепится, привьется, срастутся и будут двое одна плоть. И заметьте, говоря о семье, что хочет сказать Павел? Тайна сия велика. Я чуть-чуть вставлю. Говоря о том, что муж прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, это как бы символ. И я, Павел, как бы говорю это по отношению ко Христу и к церкви. То есть, заметьте, какая аналогия. Прилепится муж к жене своей. Заметьте, оставит отца своего и мать свою, и прилепится к жене, и двое будут одна плоть. Что должно произойти реально в жизни христианина, в церкви? И прилепится Христос к церкви, и станут двое одна плоть. А теперь реалии наши христианские. Лепится Христос, лепится, обнимает. А церковь, как знаете, кот, который харчами перебирает, то не люблю, или как капризный ребенок, и то не так, и это не так, а с этим я не согласен, а это я с этим я не согласна, да? А я считаю, что должно быть так, я к чему говорю? Лепится, извините, может, некрасиво говорю. Ну, хочет обнять, хочет приголубить, хочет спасти эту церковь. А она, невеста, так рассуждает. Я кстати, слышал такие вещи. Жена капризная, выступает. В доме бардак. Я говорю, послушай, почему ты так себя ведешь? Муж, глава. Я говорю, смотри, вот написано. Она мне, знаете, что ответила? Не жена прилепится к мужу, а муж прилепится к жене. Саша, ты вообще понимаешь, говорит, кто к кому лепится, кто главный? Я говорю, вот то-то и плохо, что он к тебе лепится, там не к чему лепиться, кроме как к одному месту. Но она это говорит, что вот прилепится к жене своей. Ко мне привьется, ко мне прирастет, а не я к нему. Поэтому я себя и веду. Соответственно. Вы помните разговор фарисеев, которые пришли и задали Христу вопрос. Позволительно ли разводиться? И заметьте, он не сказал ни да, ни нет. Потому что сказал, что да, все начнут разводиться. Есть за что, тем более. Сказал нет, он не будет объективным, потому что множество всяких ситуаций, где действительно там ничего нет. И не было той семьи никогда. И заметьте, он как стал отвечать не прямо, а как-то косвенно, издалека. Вначале Бог сотворил мужчину и женщину, сотворил их. И сказал, оставит там человек отца своего, мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Как же вы задаете вопрос, можно ли разводиться? Вот разведитесь своим левым глазом, попробуйте, если это ваш левый глаз. Соседским, да, можно развестись, и даже можно его и выколоть. А вот со своим, с рукой разведитесь, с ногой, с желудком разведитесь. Такие мысли вообще не приходят в голову. Христос дал понять, что когда человек женится, он женится не в плоть жены. Жена выходит замуж не за деньги мужа, не за квартиру, не за банковские вклады. Когда женятся и выходят замуж, женятся в одно тело, чтобы двое стало одной плотью. То есть перед ними должна стоять задача какая? Что сделать? Что надо знать? Что надо с собою делать? Что мешает любви, взаимопониманию в семье? Что надо сделать? Как надо устранить то, что будет этому преградой, помехой? знаниями этими надо обладать. Далее, знаниями этими надо пользоваться, их надо применять. Заметьте, с пороками, с обидами, с недовольствами, с капризами, с похотями, недовольствами и раздражениями никогда два человека не станут двое одна плоть. То есть, другими словами, это не семья. Не выходила она замуж за него, за мужа, выходила за деньги, а он не женился на ней, как на человеке, женился на ее плоти. Красивая, смазливая, удобная. Все. Двое одной плотью не было. Не были они. Поэтому возникает вопрос, позволительно ли разводиться. Так я вам задаю вопрос, мы семья или нет? Мы. Я в общем говорю, как бы, о чем мы должны задуматься. Если между нами грязня, мы семья? Нет. Дальше следующий вопрос, если мы не семья, мы христиане? Нет. Дальше, если мы не христиане, мы церковь? Боже упаси, какая мы церковь? Заметьте, логика очень простая. Без смерти для греха мы никогда не станем счастливой семьей. Без смерти для греха мы никогда не станем церковью. И нечего ждать, что придет время и зальется Святой Дух. Мы заговорим на иных языках. Мы и так всю жизнь на иных языках и разговариваем. У нас нет ничего общего. Поэтому, когда задают вопрос, позволительно ли разводиться, Христос как бы дает понять. А вы что, когда-нибудь стали двое одной плотью? Вы когда-нибудь были в браке? Между вами же ничего не было. Поэтому что вы спрашиваете, можно ли разводиться? Уже вопрос говорит о том, что хочу развестись. Ну нельзя. Ну я руками и ногами проголосовал бы за эту статью, разрешающую разводиться. И Христос как бы дает ответ. Если бы вы были одной плотью, у вас бы не возник вопрос, разводиться можно или нет. Но так как вы никогда не были одной плотью, поэтому такой вопрос и возникает. В принципе, я не поймите, что я там за развод, но я как бы говорю, а что особенного изменится, если вы разведетесь? Меньше греха просто будет. Потому что так грязня бесконечная, доколе он придет. А так хотя бы, ну, передышка будет. Меньше сделаем пакости друг другу, и все. Так вот, двое должны стать одной плотью. Теперь я к 32 стиху возвращаюсь. Тайна сия велика. Какая тайна? Тайна, заметьте, тайна, как двум мужу и жене стать одной плотью. Стать настоящей семьёю. В божественном понимании этого. Тайна сия велика. Это иносказание. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Хочу обратить ваше внимание. Церковь, я сейчас не буду говорить Христова, не Христова, христианская церковь, как она называется, да? Она состоит из мужей и жен. Бывает муж с женой вместе в церковь, бывает там муж ходит, жена нет, бывает жена ходит, муж нет. Но церковь состоит из людей, которые являются либо женами, либо мужьями. Так вот смотрите, я возвращаюсь к 22 стиху. Жены, я добавляю, если вы верующие, если верующие, не говорю, Боже, верите и не верите, жены, если вы верующие, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. А жены что говорят? А что наши мужья похожи на Господа? А что я могу сказать? А когда вы говорите, что мужья должны любить жен, а мужья должны тоже сказать, а вы что, что-то делаете, за что вас любить? Капризы, недовольство. претензии, то купи, то это, то мне это, то этого не хватает, всю жизнь чего-то не хватает, когда уже ты будешь иметь нужду во мне, говорит, я работаю, я приношу домой, у тебя все тряпок не хватает, да? Ты живешь ради тряпок, я тебе не нужен. Я стану инвалидом, и все, и ты со мной разведешься. Так вот, жены, если вы верующие, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. А если он, ну, как я уже сказал, не похож на Господа, то почему я ему как Господу? Как Господу, это, знаете, вот вроде как бы так, знаете, стопроцентно и, как говорится, без всяких оговорок. А муж не такой. Вопрос как бы по-другому надо поставить. Но вы же выходили за мужа. Вы же должны как бы выходить замуж, креститься в тело. Ну, повинуйтесь как Господу. Ну, вы же знаете, у нас же жены повинуются мужьям, как и Господу. А так как Господу не повинуются, то точно так же, как Господу, и повинуются в кавычках и мужу. Да какая разница, он муж похож на Христа или нет, но выходишь ты замуж. Ну, помоги ему стать господином. Христос Господь, а он господин. Это синонимы. Уваж. Прояви вот это терпение, долготерпение. Не скажи колкого нехорошего слова. Снизойди. Посмотри добрым, милым взглядом. Прояви христианское качество, которое вполне возможно повлияет на мужа, и он начнет хоть что-то, будучи простимулированным таким образом, начнет что-то делать, чтобы быть похожим на того господина. То есть повинуйтесь, если вы выходили замуж за него, как господину. А если вы говорите, извините, уже так говорят, а если он дурак? Ну, я говорю, вы знаете, ну, умная за дурака не выходит. Видно, свояк свояка видит издалека. Зачем вы выходили замуж? Я думал, а Гриндюк тоже думал, и в суп попал. То есть, если мы крестимся в семью, венчаемся в семью, в одно тело, невозможно не повиноваться женам, мужьям. Нужно брать себя в руки. Нужно смерть Господню возвещать. Любое унижение только провоцирует на еще большее ответное действие. Еще больше будет озлобление. Но будьте хотя бы один кто-то умнее. Выйдите из этого порочного заколдованного круга. Ну он не как Господь. Ну ладно. Ну он сказал, а ты не ответь. Попыхтит, побухтит. А потом скажет, ты знаешь, другая меня не выдержала. Ты знаешь, я такой несносный, что я кого хочешь, уморю своим характером. Но ты молодец. Во, вот это называется. Возвещала, возвещала. И вот ответ. А почему надо повиноваться? А потому что Бог установил вот такой, будем говорить, порядок. Потому что муж есть глава жены. Заметьте, Христос глава церкви, муж глава жены. Муж глава жены, Бог так поставил. Но ведь часто бывает такое, что Христос ошибся вообще. Нет, ошиблись вы, выходя замуж, если он не такой. Вы хотели не того, кем был ваш претендент. Это ваш выбор. Но если вы выходите, извините, за глупого, ну, тогда вы должны были понимать, что вас ожидает. Если вы были умны, то ищите того мужа, который действительно может быть главою. Ну, конечно, совершенного не найдешь, совершенных нет. Ну, делайте вот так, как написано, повинуйтесь. Не дерзите, не спорьте, не ругайтесь. Не создавайте конкуренцию и борьбу не устраивайте в семье. Повинуйтесь, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. И Он же, Христос, спаситель тела церкви. И заметьте, чтобы муж был спасителем жены, ну, по аналогии, да? Чтобы муж мог что-либо сделать, чтобы семья стала лучше, жена должна повиноваться мужу. Демократия, я хочу сказать, пусть плохой муж, но пусть будет один закон. Один закон пусть будет. Чем два плохих закона, демократия, когда партия с партией ссорится и ругается, и борется. Это еще хуже. Лучше один плохой царь, чем много партий, так называемых хороших, которые в парламенте словопрениями занимаются, спорами, разногласия и валят всегда друг на друга, и никогда ничего вообще нет. И ни с кого никогда ничего спросить. Никто ни за что не отвечает. Это называется демократия. Если жена будет, даже муж ошибается, но жена будет повиноваться, муж сам увидит глупость и сам поймет, что надо что-то менять в себе. Но если оспаривать, спорить, а он делает ошибку, он будет говорить, что это из-за тебя. Жена, не повинующаяся, а спорящая, не признает его как главу, не будет в доме порядка, и никогда муж не поможет тому, чтобы в семье возникла хорошая атмосфера. Да, бывает такое, что несогласие, почему Христос или Бог там поставил мужа главою. Я уже не раз говорил, если Бог сказал, что муж будет главою, то он не ошибся. Женщина более эмоциональная. Женщина более заводная. Ей часто в силу природного характера, чувственного, свойственно чувствовать, а не думать. Реагировать, а не думать. Проявить какое-то действие, высказать какие-то слова. То в радость, то в поцелуи, то в слезы, то еще куда-нибудь, да? Мужчина, хотя я не говорю, все мужчины золотые, да, но мужчине более свойственно здравомыслие и рассудительность. Все это относительно, я говорю, но по природе, в общем, мужчина выше стоит. Кто разумнее, кто рассудительнее, из двух зол выбирай меньшее. Тот и должен управлять, меньше будет зла. И чтобы жена спаслась от своих вот этих плотских чувств, которые на нее все время как погода на море находит, да? То одни, то другие. Ей нужно брать себя в руки, прислушиваться к мнению мужа, делать, что он говорит. Поймите, тут может быть тысячу оговорок, исходя из того, что вот мужья вот такие растякие. Но я говорю, ну уже что брали, тому и радуемся. Но, я говорю, женщина победит в себе вот эту чувственность. Женщина научится думать, делать выводы. Вот что, какую задачу Бог ставил перед семьей. Женщина должна у мужчины научиться более быть рассудительной. Менее взрывообразной. А мужчина должен научиться нежности, доброму чувству. То есть Бог их соединил, чтобы каждый друг в друге чему-то, что-то хорошее видел и чему-то хорошему учился. И таким образом женщина набирается ума, мужчина набирается какой-то доброты такой женской, да, свойственной больше ей. И чтобы потом стали двое одна плоть. Уже нет ни мужчины, ни женщины, потому что они во Христе Иисусе. Умны, добры, рассудительны, мудры. Все, спора нет. Плоть распята. Так вот, смотрите. Но как церковь повинуется Христу, сегодня мы уже говорили не раз, и сегодня, и сколько вы уже знаете, какая церковь повинуется Христу. Церковь – это как капризная жена. Она не жена, конечно, Она сама себя таковой назвала. То Христос не так сказал, то надо не так понимать. Это невозможно. Чистота и святость – это вот когда Христос за нас все сделает. Я говорю, вы знаете, вот логика, заметьте, мы в семьях такие, потому что в церкви нас так учат по отношению к Христу, поэтому мы такие по отношению мужа и жены. Как церковь повинуется Христу, так же и жены своим мужьям во всем. Перефразирую. Как церковь не повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем тоже не повинуются. Характер то один. Мы не можем быть в церкви святые, в семье греховными. Или наоборот. Характер один. Недостаток ума во всех сферах жизни проявляется. Если человек раздражительный, это везде. И на работе, и в семье, и в церкви. Чуть что не так, сразу фыркнул. Мужья, любите своих жен. Мужья могут сказать: хорошо, глянь, что вытворяет. Я даю точно такой же самый совет. Чтобы не поняли, что вот я читаю, вот жены плохие, они не повинуются. Мужья, любите своих жен. Ну, в смысле, если выступать, угнетать жену, невзирая, какая она есть. Если кто-то говорит: а вот она такая, я говорю: извини, она глупая. А ты умный, что женился? Ну, уже случилось. Ну что, постреляемся, да? Дуэль сделаем, устроим. Какая твоя жена не есть, любите своих жен. То есть, относитесь так, как будто бы они этого не делали. Опять-таки скажу, промолчите. Ну, вспыхнуло, промолчите, не ответьте, не доказывайте, не учите. Вы видите, пьяное состояние. Дайте возможность перепсиховать, не трогайте, ведите себя нормально. Как будто бы ничего не произошло. Снизойдите, поймите ее. Она слабый немощный сосуд. Я не раз говорил и не раз скажу еще, что да, тот слабый женщина действительно слабый немощный сосуд, о который разбились многие титаны. Да, кто-то может сказать: но есть же такие варианты, ты чем лучше с ней, к ней обращаешься, она понимает, что она хорошая, она себе цену набивает. Да, и такое бывает. Да, придется что-то поменять. Но это детали. Детали, я сейчас не об этом хочу говорить. Знаете, это отдельная может быть тема. Любите ее, жену свою, да, мужья. Как и Христос возлюбил церковь, а она вот такая, вы видите, да. И предал себя за нее, то есть не фыркнул, не обиделся, не оскорбил, не унизил. А она его оскорбляет, унижает, не соглашается, капризная, как капризный ребенок. Но заметьте, он не мстит, не встает в полемику, не тащит за шиворот, не бьет по лицу, не посылает ее. Церковь такая, она не церковь. Но он с нее хочет сделать, хоть, ну не со всех, но хоть с какой-то части, но сделать свою церковь. И вот как Христос себя ведет по отношению к ней. Он предал себя за нее. Он возлюбил. Это еще не говорит о том, что церковь откликнется. Или каждый в церкви откликнется. Кто-то откликнется, это и будет церковь. А кто-то не откликнется, это не будет церковью. И не была она никогда церковью, эта часть церкви. Так заметьте, вот аналогия идет. Христос по отношению к церкви, муж по отношению к жене. Жена по отношению ко Христу, жена по отношению, церковь по отношению ко Христу, жена по отношению к мужу. Заметьте, любите своих жен. Вопрос как бы возникает. А зачем? Любя, не оскорбляя, не унижая, промолчав, не сказав никакого слова, там, не провоцируя и не поддерживая ее провокации. Вы не подкладываете свое полено в семейный костер. Вы утихомириваете, то есть заметьте, не принося свою лепту в семейный раздор, да, вы даете ей возможность, ну даже если она и психует, даете возможность перепсиховать, и не видя соперника, не слыша его слов, там унизительных, оскорбительных, иронических, каких хотите, да, она будет успокаиваться. Раз попсихует, два попсихует, три попсихует. Вы не подливайте масло в огонь. Она один раз почувствует себя, извините, дурочка. Второй раз почувствует себя. Потом станет неудобно. То есть это тот же самый библейский рецепт. Возложите горящие уголья на головы тех, кто делает вам зло. Не отвечайте злом за зло. Рецепт простейший. Только у нас всегда доводы. Как это все стерпеть? Ее, его. Да пошла, да пошел. Мы себе... Да, мы читаем, да, мы соглашаемся, но проверьте это. Если мы это не делаем, какая мы семья, какая мы церковь? Достаточно в споре двух, одного умного. Вот задумался человек, понял и остановился. Все. Пусть кричит, пусть материт, пусть головой об стенку бросается, пусть там говорит, выброшусь с окна, пусть выбрасывается. Не делайте, не спасайте, потому что начнете спасать, она будет все время на балкон выскакивать. Или он. Дайте понять, я тебя люблю, но вот в таком состоянии, извини, пожалуйста, я не буду бегать, не буду провоцировать, не буду подливать масло в огонь. Дайте возможность человеку перебеситься, чтобы он успокоился. Пусть это в церкви, пусть это в семье. Проявите, мужья, христоподобный характер. Жены, проявите характер христоподобной церкви. Для чего? Не ответьте злом за злом, не приставайте, не ругайтесь, не возведите какие-то обвинения, да? Таким образом, чтобы освятить ее. Заметьте, очистив баню водную, заметьте, не рукою по фейсу, баню водную посредством слова. Ну, здесь надо подчеркнуть, когда мы ругаем жен, жены ругают мужей, мы словом, но мы вроде бы хотим очистить, но слово-то недоброе. Именно помните, да, кроткое слово. Кроткого, молчаливого духа. Должно быть слово. Именно оно освятит. Но иногда даже не надо доброго говорить, потому что когда человек заводится, и вы доброе говорите, он еще больше начинает, вот как ребенок, плачет, капризничает, ему не дали конфету, потому что он-то не захотел уроки делать, или там запретили в компьютере сидеть, да? Если вы вот подходите, и доброе слово, ну не плачь, ну не плачь, я тебя люблю, то он еще сильнее начинает плакать. Поэтому поймите, даже посредством слова, это когда человек уже утихомирился сам без этого слова. Понял, что его не будет уговаривать. Психуй-психуй себе на зло. Кричи, бейся головой о пол. Все. Делай, чтобы понял, что ума нету. Дойдет, бейся сильнее о пол. Кстати, когда бьется ребенок о пол, вот просто не подходите, не упражняйте, бейся, бейся. Может, шарики там, которые повыскакивали, заскочат туда, куда надо. Все, он встанет, больше никогда не лежит на пол, не будет биться головой. Будете переживать за его голову, он будет бить. Ею о пол. Иногда бывает, жена там недовольна или муж недовольный, кто-то кого-то добрым словом, то он еще больше начинает капризничать. Ну, что делать, такая натура. Так вот, смотрите, Христос освящает посредством слова, я подчеркиваю, доброго слова. Далее, когда церковь просто, извините, неуменяемая и на своем настаивает, он ее не трогает. Не отвечает, не реагирует на ее недоброе поведение. Дает возможность задуматься, осмыслить что-то. Так вот, заметьте, Христос предал себя за церковь, чтобы таким образом осветить ее. Если бы он ее колотил каждый раз, обзывал, оскорблял, она бы никогда не осветилась, она озлобилась бы. И мы должны это понять в отношениях между собой в церкви или в отношениях между собой в семье. Зло порождает только зло. Не можешь поступить умно, не поступай никак. Лучше будет. И дальше заметьте. Зачем он предал себя за нее, да? Чтобы осветить ее. Дальше. Чтобы представить ее себе славную церковью. Заметьте, он сам ее создает. Извините, уже так скажу образно. Женился вот на такой невесте, какая мы есть. А дальше сам ее формирует, чтобы она была той чистой церковью Божьей. Поймите, я о чем говорю, что все они не станут церковью. Хорошо, если будет 1% от того количества, которые станут все-таки церковью, которые все-таки отделятся, сформируются и станут святыми женами. Или святой женой Христа. Чтобы представить ее себе, то есть заметьте, сам взял ее, брошенную в кровях, неочищенную, неомытую, с пупом неперевязанным, да, как это в Ветхом Завете пишется, вырастил, кормил, одевал, обувал, лелеял. Да, к сожалению, и такое бывает, как там и написано. В конце концов, у нее груди выросли, она пошла на все перекрестки и всяких мимоходящих мужиков стала звать к себе. К сожалению, и такое бывает. Но, ну не каждый так поступит. Вот кто так поступит, знаете, вот я теперь церковь и нос кверху, и фост пистолетом, это не церковь. Возмущение против Христа, несогласие с Писанием, это не церковь. Либо мы принимаем все Писание, либо и нечего вообще и говорить о том, что мы церковь, тем более Христа. Если Христос говорит Духом Святым, или Бог Духом Святым обличает нас, мы противимся. Ну какая мы церковь, если мы с Богом не согласны? Ведь церковь это когда там Бог, когда там Христос, когда там Дух Святой. Все. Другого быть не может. Так вот Христос сам воспитывает эту церковь. Вот нас негодных собрал, дал шанс быть церковью, но он нас воспитывает и говорит, кто не перевоспитается, не будет моей церковью. В ком будут споры, между кем будут споры и разногласия, это не церковь. Где не будет любви, которая была в первой церкви христианской, это не церковь. Христос говорит, кого я перевоспитаю, кто мне поддастся моему воспитанию, моей любви. Я ее представлю себе славную церковью, славную, имеющей славу своего мужа, то есть Христа. Дальше, не имеющий пятна или порока. Вот эта церковь, заметьте, если она славная, слава Христа в ней пребывает. Это любовь, это единство, это взаимопонимание, это нет споров, нет разногласий, нет упреков, нет вражды, нет борьбы, нет эгоизма. Вот она, славная церковь. Не имеющая пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была святой и непорочной. Вот заметьте, когда будет, вот это и есть церковь. Когда она будет вот такой. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Вы поймите, вот мы когда говорим, так должны любить жен. Вот у нас очень часто такие какие-то общие абстрактные фразы. Любить, как свои тела. Ну, знаете, я говорю, когда человек болеет от того, что ест, ему говорят, не ешь, а он жрет, вот так он любит свое тело. Ну, поймите, тем более не будет любить свою жену. Так должны мужья любить своих жен, и я должен был бы сказать, что любить, это не то, что вот какое-то такое чувство, вот я люблю, особенно вечером на ночь глядя, да, я не об этом. Любить. 1 Коринфянам 13 глава. Мы с вами в прошлый раз это читали. Так должны мужья любить своих жен. Каким образом любить? Любовь долготерпит, милосердствует. Обратите внимание, на провокации не отвечает. Сама не провоцирует. Долготерпит, милосердствует. Не превозносится, не гордится, не укоряет, не унижает, не насмехается, не иронизирует. Сюда можно абсолютно любое проявление греха применить. Вот как должны любить. Она завелась, вы видите, как Христос. Церковь завелась, Христос в ответ ничего плохого не сделал. В надежде, что хотя бы это заставит хоть кого-нибудь да задуматься. На кого я похож? Имею ли я право называться христианином или иметь претензии, что я церковь, заявлять об этом? Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Обратите внимание. Любящий свою жену любит самого себя. Перефразирую. Любящая своего мужа любит самого себя. Я бы даже сказал, вот эта фраза, это как, знаете, золотое правило. Что не хотите, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. И в этом весь закон и пророки. Это та же самая фраза, другими словами. Любящий свою жену, я перефразирую, не обижающийся на нее, не отвечающий ей злом за зло, не обзывающий, не посылающий ее, протягивающий руку помощи, любит самого себя. Каким образом? Ну, если муж в ответ на зло жены. Ну, зло самое разное, может даже просто капризы, недовольство и раздражение на него. Растяпа не такой, не сякой, да? Заметьте. Ты любишь сам себя? Люблю. Когда ты ей отвечаешь злом за зло, зло против тебя увеличивается, да? Так вопрос задаю. Ты любишь сам себя?
Да.
Так зачем ты делаешь так, чтобы тебе на твою голову еще больше вылилось помоев? Зачем ты ответил? Зачем ты сказал? Не обернулось ли это бумерангом против тебя самого? Любая поддержка, любой протест, любое несогласие, любой упрек, любая ирония, покрутил пальцем у виска, сложил кукиш, дал ей, чтобы было понятнее, как говорят некоторые, да? Обратите внимание, ты провоцируешь войну. И всенародный гнев не заставит себя долго ждать. Все это обернется против тебя, как ядерная война. Так задаю еще раз вопрос. Ты любишь ее? Люблю. Зачем это делаешь? Ты не любишь, коль ты это отвечаешь. Потому что любовь не завидует, не гордится, не превозносится, не укоряет, не унижает. Далее. Ты любишь себя?
Да.
Так зачем ты делаешь, чтобы... Зачем подливаешь масло в огонь, чтобы гори-гори ясно, и чтобы не погасло, и чтобы тебе это на голову вернулось? Если любишь себя, не проявляй никакого своего негативизма по отношению к жене, или к мужу, или к любому человеку. И не будет того жизненного бумеранга, и не получишь ты тем бумерангом свой недалекий лоб. Заметьте, любое проявление порока по отношению к любому человеку еще больше провоцирует зло против самого себя. Заметьте, Христос этого не делает. Да, мы продолжаем блудить. Да, мы продолжаем не соглашаться. Может быть и плохо иногда, что он не проявляет. Иногда, может быть, и надо было бы что-то. Потому что мы самоутвердили, что мы, ну, видишь, Христос же нам ничего такого не говорит негативного, ничего не делает. Ну, в Писании мы там толкуем по-своему, а так вот не говорит. Взял бы, явился, да сказал. Говорит, слушай, женушка, может быть, ты бы уже как-нибудь там что-то поменяла, нет? Долго ли ты мне будешь указывать, что я не так понимаю, не так написал и не так сказал? И не по адресу обратился. Может быть, и надо было бы, но это я говорю так, что, знаете, как говорится, мои, как говорится, наблюдения, мои размышления. Я тоже, пока не слышу, как голос Святого Духа обличает, тоже знамения, фокусы и чудеса проявлял. Хорошо, что научился слышать. Хорошо, что он не прямо так и говорил. Прямо. Знаете, как иногда молишься и говоришь там, Господи, прости, вот в чем я не так виноват, что я не так сделал, что не по твоей воле было, так все красиво, и тон такой нормальный, да. И внутри вдруг слышу, ну что ты так говоришь, прости, может быть. Уже может быть, ты уже как-то так вроде так, на всякий случай. Ну ты же сегодня вот наврал, вот так, вот так, вот так. Вздыхаешь, да, говорю, Господи, точно, наврал. Не, ну неправду, ну я так чуть-чуть сказал, а он мне тоже наврал. Какая разница, что он тебя наврал? Ты мне молишься? Да. Я тебе говорю, что ты наврал. А что ты мне говоришь, что ты за мной следишь, а вот за ним нет? Я с тобой разговариваю, с ним я тоже говорю. Надо вот, вот такое, чтобы слышали мы вот это обличение. Надо, чтобы мы не строили из-за этого иллюзий, что мы какие-то великие. Так вот, обратите внимание, что Христос действительно не отвечает злом на зло наше, верующих, не подливает масло в огонь и не провоцирует. Извините, уже так скажу, он тоже любит себя. Зачем провоцировать людей против себя? Так вот, запомните вот это правило. Любящий ближнего, любящий жену, любящий мужа, любящий ближнего, я сказал, и дальнего, да, любит самого себя. Заметьте, с этого надо сделать выводы. Избавляйтесь от зла. Научитесь спокойно переносить недостатки других людей. Проявляйте ту любовь, о которой мы с вами вот уже вспоминаем не один раз, да, не один десяток раз. 1 Коринфянам 13 глава. Боритесь своим грехом, не проявляйте и не позволяйте ему проявляться по отношению к любому человеку. Если бы люди вообще в мире поняли это, осознали и приняли это как закон жизни, закон добра, закон мира, любви, да, все, мир бы стал бы счастливым. И Бог бы был ему в помощь в этом деле. Если бы мы поняли это в церкви, и это стало краеугольным камнем нашего духовного домостроительства. Ну, кто-то сорвался, ну ладно, а я не отвечу. Потом я сорвался, а он не ответил. И заметьте, мы не заводимся, дрожжи у нас, как говорится, не бухтят, и тесто тела церкви нашей не дыбится, не пухнет, как тесто на дрожжах, да, не поднимается. Да, кто-то проявит, да, будут таковые люди, но те, кто не ответят, они любят и себя, любят и того человека, любят и церковь, и делают все, чтобы церковь была на церковь похожа. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти. Если мы ставим перед собой задачу, кресимся одним духом в тело, заметьте, в тело церкви, то это моя плоть. Кто-то не лепится ко мне, я должен лепиться. Я должен, каждый так должен мыслить, я должен прилепиться, я должен поменять того человека, если он не меняется. Я должен повлиять на него, я орудие Божье, я не должен быть провокатором сатаны. Никто никогда не имел ненависти к своей плоти. И пока мы считаем, что это не мой ближний, что это чужой, он мне не надо, он глупый, он еще какой рассякой, да? Заметьте, при таком отношении, если мы в каждом человеке не будем видеть творение Божье, а будем видеть как какие-то, знаете, вот каких-то уродов, да? Мы соответственно, и относиться будем к ним. Мы будем их ненавидеть, мы будем их не любить, будем упрекать, будем унижать. И заметьте, а они будут отвечать нам злом за зло. Любой конфликт между государствами, обратите внимание, один начинает, извините, сунуть свой пятак не туда, куда надо, начинает обвинять, начинаются вот эти вот средства массовой информации, вот эти политики, и с той стороны такие же находятся. Потом война народная, священная или гражданская, да? И народ подогретый теми же эмоциями, национальными, патриотическими, а кто-то церковными, религиозными, да. И начинается бойни. Колотим, колотим, колотим друг друга. Мечтаем о мире, а куда ни глянь, одна война. Так вот, никто никогда не имеет ненависти к своей плоти. Если мы хотим быть церковью Божьей, то мы должны понять, что мы, как Христос, должны вот эту плоть Христову, она пока может быть негодная, да, мы не должны к ней иметь ненависти. Мы должны научиться любить вот таких людей, даже если они враги наши. Научиться любить, переносить и возлагать горящие угли на головы таких людей. Если они не подчинятся, если они не будут меняться, они уйдут. Либо их попросят уйти, тут греха уже не будет. Сказать, извините, пожалуйста, нам не по пути. Вы не в тот маршрут автобуса сели. Вот остановочка, пожалуйста, сойдите. Так вот, заметьте, никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Как и Господь церковь. Добавляю, так и муж должен питать и греть, и делать только доброе жене, а жена тоже должна питать и греть своего мужа, если мы понимаем, другого выхода у нас нет. Мы обречены на любовь, на мир, на согласие. Либо мы обречены на войну, вражду, дрязги и тому подобное. Почему мы должны питать и греть друг друга? Потому что мы члены тела Его. Заметьте, если мы не питаем и не греем, упрекаем и огрели, не греем, а огрели, словом или делом, или рукою, да, то мы не члены тела Его, обратите внимание. Заметьте, мы читаем стихи, которые вы, наверное, читали уже не один десяток раз. Как, если внимательно читать, как просто можно все понять. Если Господь там хочет нас представить славную церковью, то Он питает и греет, хотя она брекается и выступает, и рот не закрывает. Потому что это Его плоть. Он ее воспитывает. Он ее хочет сделать славною. Она не такая. Он ее принимает, какая она есть. Мы этим же принципом должны руководствоваться в жизни. Прими человека такого, какого он есть. Научись его любить, как Христос любит тебя, меня, нас. Не отвечай злом за зло. Питай, грей. Не подливай масла в огонь. А как мы по-другому можем стать членами тела Его? Если мы это проявляем, вот о чем я только что сказал, да, то заметьте, стараемся, ну пусть не получается, но хотя бы все вместе стараемся это делать, то заметьте, да, мы еще, может быть, члены, но мы делаем все, чтобы стать телом. Да, мы не родились святыми, но мы приняли нашего Господина, нашего Господа Иисуса Христа. Мы приняли Его слова к своему сведению. И мы, ну пусть срываемся, но мы стараемся и делаем все, чтобы больше не повторить этого порока. То мы делаем все, чтобы мы, как члены тела, срослись, ну, как члены срослись в тело. Потому что мы члены тела Его. Если мы не проявляем ненависти друг к другу, если не отвечаем злом за зло, любим по 1 Коринфянам 13 главы, питаем и греем, и не подливаем масла в огонь. Мы члены тогда тела Его. Мы церковь. Мы христиане. У нас и в семьях то же самое будет. Мы семья. Не пародия, а семья. И заметьте, мы члены тела Его. Плоть от плоти Его и кость от костей. Как будто бы, вот заметьте, генетика у нас Христова. Если у нас Дух Христов, о котором мы только что говорили, да, то мы плоть от плоти и кость от костей. Поэтому прилепится Христос к церкви такой. И станут двое одна плоть. Он голова, мы тело. Он говорит, мы делаем. Но Он не командует, Он любя нас, говорит нам. Вот то же самое должно быть в церкви между нами. Плоть от плоти, кость от костей. То есть, заметьте, Христос должен быть в нас, чтобы между нами тоже появился Христос. и те отношения, которые свойственны Христу. И в семье точно та же самая мысль применима. Если мы члены одного тела, которое называется семья, то делай все, чтобы эта семья стала еще лучше, но не делай ничего, чтобы она стала еще хуже. И дальше. Посему оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. Обратите внимание, если не прилепился, если не лепится, если ногою уперся, извините, это не семья. Если, ну, бывает и такое, что кто-то и лепится. Я вот не знаю, так вот, знаете, иногда читаю, мысли вот разные появляются, да? Вот читаешь книгу Иова. Вы помните, да, вот что случилось с Иовом, и вы помните слова жены. «Похули Бога и умри». Фраза, ну, будем говорить, такая короткая, но я думаю, очень-очень емкая. Если бы она его любила, что бы она ему сказала? «Иов, я тебя понимаю, я тебя поддерживаю, я буду молиться, я буду поддерживать твои руки, я понимаю, как тебе тяжело». Правда, так бы она говорила. Но ему плохо. Три друга пришли, сверлят и дрелью, и перфоратором долбят. Жена. Плоть от плоти, кость от кости, да, вроде, как говорится, член тела. Она говорит, похули Бога и умри. Зачем ты мне вообще сдался? Найду другого себе. Я ж вдова буду, можно выйти замуж опять, да? Вот казалось бы, вот жена. Он с ней жил. Я не говорю, что там во всем она его поддерживала. Вы понимаете, вот при таких словах я думаю, что... Но он жил, он не разводился, он ее не бросил. А потом, вы помните, ну дети ж погибли у них. А потом, когда закончилась эта вся история, в конце описана она в этой книге, и родились у них там сыновья и дочери, еще и красивые. Ну, не описывает там, конечно, подробно, там, может, она попросила прощения, может, она осознала, может, и нет. Трудно вообще сказать, но я, когда вот читаю такие вещи, думаю, вот, глянь, взял бы, сказал так, а теперь я еще от тебя детей буду иметь, чтобы еще раз ты мне такое выговорил, да? И думаю, вот, гляньте, пример какой. Муж должен прилепиться к жене. Жена должна тоже прилепляться к мужу. Все действия наоборот. Это к тому, чтобы семья не состоялась. Церковь должна прилепляться ко Христу. Каждому слову, каждому совету. Если она церковь. Если то не так, и то не так, перевод не такой, и это не к нам относится, извините. О каком-то прилеплении не идет даже разговора. Христос лепится, а мы набиваем себе цену. Ладно, женишься, ладно, соглашусь. Если по благодати возьмешь на небо, законом не будешь приставать и крест носить не заставишь. Ладно, прилепись, выйду замуж. И на небе буду тебе вот эти вот фокусы проявлять. Оставит человек отца свою, мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Мы будем читать дальше, да? Там, помните, вся церковь была первохристианская, все были единодушно вместе. Вот она, одна плоть. Вот доказательство, что эта церковь единодушно вместе. Нету споров. Вот она одна плоть. И тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. То есть мысли, которые мы с вами сейчас рассматривали, вы видите, аналогия полнейшая. Какая разница? Семья состоит из людей. Церковь состоит из людей. Страна состоит из людей. На работе сотрудники – это люди. В доме соседи – это люди. Обратите внимание, зная проблему души человека, зная законы закономерности добра и зла, которые происходят в одном человеке, применяя их, размышляя об этом, мы можем, обратите внимание, прилепиться, подружиться, влюбиться. Мы можем страдать, когда не видим друг друга. Мы можем скучать друг за другом. Пусть это семья, пусть это церковь, пусть это друзья, пусть это на работе коллектив, да, пусть это народ. Только если мы будем оправдывать свой порок, если мы не захотим понять и победить свой порок, если мы не будем мертвы для греха и не будем бороться, нести крест, не будем бороться с грехом своим, все это остается просто фикцией. Семья не семья, церковь не церковь, страна не страна, народ не народ. Царство разделившееся, семья разделившаяся, друзья разделившиеся, уже не друзья, не страна, не церковь и не семья. На этом я сегодня закончу наше общение. Всего хорошего. Размышляйте, как я всегда говорил. Задумывайтесь над смыслом слов. Может быть, во свете этих слов вы увидите и свои проблемы. И если из этого ничтожного извлечете что-то для себя драгоценное, дай Бог, чтобы оно помогло что-то изменить. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч.